Dobrý deň, dámy a gospoda. Dobrý deň. Ladies and gentlemen. Dobrý deň. Всем добрый день, всем добрый, добрый день 20 декабря 2024 года. Меня зовут Яков Файн. Я нахожусь в Южной Флориде, если я не ошибаюсь. Вроде бы Южная, вроде бы Флорида. И канал у нас теплый, дружественный, домашний, ламповый, интерактивный. Сегодня прямой эфир, as usual, как обычно, и поэтому вы можете меня приветствовать или, наоборот, очень сильно ругать, если есть за что. Маловероятно, что вы найдете за что меня поругать. В комментариях вообще-то вчера оставляли всякие какие-то злые комментарии, но я на них особо не обращаю внимания. Оставите 100 лайков, завтра снова выйдем в прямой эфир. Не оставите, не выйдем. As simple as that. А пока некоторые все-таки пришли, и некоторые все-таки здороваются. Елена пришла. Елена, здравствуйте. Антон, привет. Дмитрий, happy Friday everyone, пишет. Всем удачной пятницы. Оксана, хаури. Серж, пеша, витание Якова. Здравствуйте, уже вроде поздоровался. С первой группой товарищей я уже поздоровался. Ну, давайте начнем сегодня говорить о жизни, что ли. С чего начать? С чего начать? Ну, покажу я вам себя со своими воробушками. Вот они. Как вам нравлюсь я со своими воробушками? Это я был тут на одном Christmas party. Рождественская вечеринка. И там кто-то заказал этих девчонок. Ну, заказал в хорошем смысле. Мы только фоткались. Дальше этого дела не пошло. Ну, я решил с вами поделиться, и в связи с этим я хочу вам сказать пару вещей, парочку. Christmas party. Вы слышите, как я говорю слово party? Если бы я был английским лордом, я бы говорил party, party. Но так как я не английский лорд, я говорю, как обычно говорят американцы. Они произносят букву R. Но буква Т после R, party, звучит более как-то звонко, я не знаю, как еще это вам объяснить, более грубо, и получается party, как будто бы я говорю party, party, нет, party, Christmas party. Это Д почти не слышна, но она в то же время слышна, но она не слышна. И еще одну вещь я хочу вам сказать в связи с этой фоточкой. И как вы видите, Я в пиджаке. Дело в том, что мы живем в таком районе Соединенных Штатов Америки, где обычно всегда тепло. И люди не носят практически ничего. Шорты, футболки. Ну, если куда пригласят, в лучшем случае рубашка, брюки, а скорее всего рубашка, джинсы. Или, скорее всего, футболка, или поло и джинсы. Люди не носят пиджаки. И это плохо. Почему плохо? Потому что все время ходить в шортах и в футболках. Жизнь становится всегда одна и та же. The same. Должно быть вообще в жизни какой-то праздник. Ну, с девчонкам проще. Они брюлики одели, и все, и вот у них и праздник. Или сумочку на плечика повесили, какую-нибудь подороже. А нам что делать? Как нам, мужчинам, я не побоюсь этого слова, выйти из рутины? Я вам объясняю. Невзирая на то, что все время в жизни вы носите непонятно что, если вас куда-то пригласили, попробуйте оденьте пиджак и рубашку. Галстук не прошу. Все такие, вау! Ты в пиджаке? Да? Я в пиджаке. Вот так. Как вам такая идейка? Расскажите, какой эффект вы произвели на людей, когда вы придете кому-то в гости. Вот сейчас у нас праздники начинаются. И продолжается вечный праздник. И вы пришли в пиджаке, а обычно вы в пиджаках не ходите. Удивятся ли они? Почувствуете ли вы себя круче только потому, что вы ходите в пиджаке? Когда-то в молодости я жил в таком окружении, где Люди говорили слово не пиджак, а спинджак. Как вы говорите? Пиджак или все-таки нет? Ну, как вам такая тема? Извините за то, что я вас отвлек, но я забыл предупредить тех, кто залетели сюда случайно. Ласточки, птички. У нас тут так. У нас тут медленно. Потом вы можете прослушать на скорости 2.0, но это уже не тот эффект. Если вы не можете терпеть это медленное повествование, вам на другой канал, вам на телеканал «Дождь», например. Там будет быстрее. Оки-доки, оки-доки. Давайте идем дальше. Посмотрим на ваши комментарии, которые были оставлены вчера. Почему-то разгорелась дискуссия на тему зубов Кати Лили. Когда мы пытались понять, что это за дроны, и, может быть, это НЛО, и мы вспомнили Катю Лили, которая когда-то давно, я сказал, прилетели, с ее слов, возможно, я не точно помню, прилетели пришельцы, и у нее забрали все зубы. И вот это, вероятно, задело очень многих слушателей моего подкаста. И вот, например, WebRadar.ua пишет, один зуб у нее забирали. То есть я был неправ, вероятно, не все зубы, а только один. Так, ну тут идет спор, что это НЛО. Кто-то написал, что у Кати Лель не только зубы, но и мозги украли. Про мозги не знаю. Про зубы, думал, знаю. Но Нонна Зайцева вообще возмущена до предела. Она пишет. Чего городите-то? У Кати Лель всего два зуба забрали, и это было в подростковом возрасте. Слушайте нашу Ирину Подзорову, вот где контактер первого класса. И теперь я в замешательстве. Один зуб у нее украли пришельцы. Два зуба или все зубы? Есть ли у вас какие-то серьезные источники информации, которые можно доверять, чтобы все-таки выяснить эту серьезную проблему, которая разгорелась в комментариях? Я не сомневаюсь, что и дальше будут на эту тему задавать вопросы люди. Теперь следующий комментарий, который я хотел бы прочесть. Этот комментарий как-то связан, не как-то, а напрямую связан со вчерашней пресс-конференцией Путина, которая длилась 4,5 часа, я ее, естественно, не смотрел, но я посмотрел в новостях какой-то отрывок. Ну, давайте сначала прочтем комментарии, а потом мои комментарии. Яків Стойков пише. Вчора Путин сказав, що почав війну, бо йому було скучно. Да, это правда. Это, конечно, резануло сразу слух. Что это за вообще чудовище Путин? Он вчера на конференции говорит, причем нагло. Было скучно, мне было скучно, или нам было скучно. Не было никакой движухи. И вот поэтому все началось. Я сидел и думал, как слушали вменяемые матери российские, именно вменяемые, не просто матери, потому что, к сожалению, из того, что мы видим, огромное количество российских матерей одобряют то, что их дети воюют где-то там. И деньги идут неплохие каждый месяц. Но есть же вменяемые матери. Как может вменяемая мать слушать эту фразу? Нам было скучно, и нам нужна была движуха, а у нее сын погиб. Или сын пришел без ноги. И таких 600-700 тысяч человек, либо погибших, либо покалеченных. А Путин шутит. Он шутит и говорит, что движуха ему нужна была. Это еще не все, что он сказал. Ну, он сказал, наверное, много, но я слушал-то немного. И мне показалось... Нет, давайте все-таки вторая часть скажем. Он предложил дуэль, типа дуэль. Естественно, он не мог не вспомнить про «Орешник», или как она называется, эта ракета. И он говорит, типа бросает вызов всему миру. Не миру, а Украине. Не, всему миру, он говорит. Давайте, говорит, проведем эксперимент. Выбираем объект в Киеве. Потом он спросил, можно не обязательно в Киеве. И все западные страны отправляют туда самое лучшее ПВО, самые лучшие системы ПВО. Сами называют объект. Нам говорят. А мы готовы, кстати, говорить уже сейчас, хоть сегодня. И мы туда вдарим ракетой «Орешник». И посмотрим, смогли отразить или не смогли отразить западное ПВО это дело. Причем с наглой такой ехидной улыбочкой он все это говорит. То, что вообще это кощунство делать такие эксперименты, орудия массового уничтожения и подвергать людей опасности, это такая наглость, это такое отношение к людям как к грязи. Не только к чужим людям, к своим тоже. Я смотрел на него, я вспоминал доктора Ивела. Мне кажется, это фактически близнецы-братья доктора Ивела. Ужас, кошмар, какой-то кошмар. Вопрос только, кто его будет следующим этим, как он называется. Сейчас я должен найти фоточку. Мини-ми. Кто его мини-ми? Путин. Есть уже? Вы знаете кандидата? Путин не вечен. Путин скоро уйдет по той или иной причине. Ну, или не скоро. Но я не сомневаюсь, что там готовятся мини-ми. Я так понимаю, что в Белоруссии Лукашенко готовил своего сына Колю. А что там у вас, россияне? Кто у вас будет следующим гадом паршивым, который будет руководить вашей страной? Вы уже решили? Или вам скажут? Я думаю, что Путин скажет. Путин скажет, я устал, я ухожу, обратится к народу и скажет, а вот это будет мой преемник. Ну, в общем, ладно, давайте закончим читать комментарии, что ли, Якива Стойкова. Я також думаю, що Трамп може припинити війну одним дзвінком. Подзвонити і запропонувати Путіну безлімітний доступ до всіх атракціонів США, як бонус. Тобто Яків пропонує, теж він вважає, що одним дзвінком можна закінчити війну, якщо Путіну Трамп пропонує безплатний вхід на всі атракціони американські, на американські горки. К сожалению, це рішення не підходить. Чому? Дуже проста причина. Дуже проста причина. Трамп не контролює частные заведения. Ну, например, Disney World или Disneyland, где есть много всяких аттракционов. Это частная компания. Трамп не может им приказать и сказать, что как только Путин появится у ворот, пропускайте его на все аттракционы бесплатно. И еще там мороженое ему дайте. Мороженое, правда, наш Байден любит. Ну, я не знаю, как Путин любит мороженое или нет. Ну, короче, не в силах Трампа сделать такое предложение, поэтому это очень маловероятно, что оно пройдет. Итак, давайте двигаться дальше. А вот опять еще одна. Еще про Катю Лель. Опять. У Кати один зуб изъяли, она сама рассказывала, а не все зубы. Ну, не знаю. Я не знаю, вы меня просто разрываете. Я не знаю, что мне делать. Кому мне верить? Вот люди стали подходить и здороваться, и я должен им немедленно ответить. Фелшер просто смеется. Смеется – это хорошо. Ice Fishing, привет из Киева, который пожирает российские ракеты. Джордж, здрасте. F-123, Кекчуп. Алексей пишет, добрый день. Дмитрий пишет, крепкие девчины. Крепкие, да. Говорят по-испански. Намного лучше, чем по-американски. Так, что еще? Богдан пише, тобто диктором на BBC вас не візьмуть. Чого я вже забув? Богдане, чого це мене не візьмуть? По какой причине? Владимир пише, привет, Яков. США висказується, що вбивство генерала в РФ – це недопустима ескалація. От по Києву літали ракети сьогодні, це нормально. Не ударился ли кто-то в США головой? Конечно, ударился. Ви подумайте самі. В Штатах знаходиться порядка 340 мільйонів чоловік. Це дуже велика країна. И вероятность, что кто-то в любую секунду ударился обо что-то головой, очень велика. Поэтому, когда вы говорите, вы начинаете, Владимир, свой рассказ, в США высказывается. Это примерно то же самое, что начинается со слов «есть мнение». Это вообще ни о чем. Я так не работаю. Я обычно читаю газеты, часто вам говорю прямо источники, откуда я читаю. Если есть такое мнение, то пусть оно будет, пусть это мнение существует, как и многие другие мнения. Эндрю пишет, есть ощущение, что сейчас в США начали ехать деньги с других стран. Правление Трампа обещает экономический рывок в США, и эти все хотят этим воспользоваться. Это не то, что Трамп обещает. Трамп делает такие шаги, и его окружение, включая того же Илона Маска, и то, что олигархи стали подтягиваться к Трампу, которые раньше были против, это дает некие гарантии, некую надежду, что США становится более надежным местом для инвестиций. Плюс этот переляк, он напугал всех пошлинами. И многие будут нести сюда деньги. Да. Так ли это произойдет, я не знаю, но в принципе экономика в неплохом состоянии. Правда, вот позавчера, или когда-то вообще, нет, позавчера, да, позавчера на рынке, на сток-маркете было существенное падение, ну, процента на 4-3, вот так. Из-за того, что Federal Reserve, они сказали, что они сделали на 4% снизили ставку, но это будет последнее в этом году, и в следующем году будет только два небольших понижения. А бизнесы ожидали больших понижений, поэтому все упало. Но все поднимется. Все поднимется. Мы это знаем и не дергаемся, и ничего не продаем, и ничего не покупаем. Просто сидим и улыбаемся в свои пшеничные уши, чего я вам желаю тоже. Если у меня будет время, я прочитаю вам статью на то, о том, как вообще торговля финансовыми продуктами, с акциями, options, приводит к зависимости, похожей на зависимость от алкоголя, наркомании, игры в казино и так далее. В общем, не ходите туда, не ходите. Alright, давайте я вам прочту кое-что, вернее, не прочту кое-что, а скажу на основе статей из Wall Street Journal, в частности. У нас сейчас, у нас есть такие народные игры, которые называются «Закрой правительство». Каждый раз, когда или новый финансовый год, или временно было утверждение бюджета, временное до какого-то числа, у нас начинаются вот эти терки между республиканцами и демократами по утверждению бюджета государственных всех чиновников на следующий год. Ну вот сейчас как раз такое время, до понедельника надо утвердить, то есть в сентябре было утверждено на 3 месяца, как временная мера, а сейчас надо же утверждать дальше, или двери в офисы должны быть закрыты, и люди должны сидеть дома, государственные чиновники, если нет бюджета. Нет бюджета, нельзя вкладывать деньги в какие-то программы, нельзя платить зарплаты людям и так далее. И, соответственно, был предложен бюджет для рассмотрения в Конгрессе. Это предлагает, то есть разрабатывает целая группа людей, но предлагает Майк Джонсон. И было предложение, которое они надеялись, что пройдет, и демократы, и республиканцы проголосуют за. Бюджет они накатали, я не помню сколько, но примерно 1500 страниц. Кто вообще нормальный человек, какой может читать 1500 страниц, читать, прочесть, понять, простить и голосовать за или против сознательно. Ну, тут же еще Илон Маск, там тень Илона Маска, призрак Илона Маска ходит по Конгрессу, по Капитолию. Он там все время, он просто сейчас, где Трамп, там и он. Мы с Тамарой ходим парой, типа. Плюс ему его же задачили тем, чтобы найти возможности сделать нашу жизнь более эффективной, финансовую жизнь. Что он сделал сразу же? Ну, я не знаю, точно ли, только ли Илон Маск, но то, что он там был замешан, это точно. Из плана, который размещался на 1500 страниц, он его слегка урезал до 150 примерно. То есть 10 раз урезано было. Было повыброшено очень много разных вещей. И вы спросите, ну и как теперь? Теперь стало лучше? Нет, лучше не стало. Если мы посмотрим вот сюда, то вы видите, было голосование. ей, ней. Ей – это да, ней – это нет. Пресс – это present, то есть присутствовал. То есть вы можете проголосовать за этот проект, это будет ей, нет, это будет ней. И present – это просто вы говорите присутствовал. NV, наверное, это non-vote, не голосовал. Не знаю почему. Это про NV не знаю. Короче, республиканцев, да, проголосовали за то, что команда Трампа и Илона Маска предложила как новую версию отчета, вернее, проекта бюджета. 172, но 38 республиканцев проголосовали против. That's important. That's important. Демократы обычно голосуют за. Тут просто не видно за этими буквами. А вот 197 голосовало, проголосовало за. То есть 197 демократов проголосовало, плюс 38 республиканцев. Короче, не про ханже. Не прошел этот план. В этом плане было урезано много чего, но с другой стороны, на удивление, Трамп, в частности, не хотел, чтобы был назначен какой-то предел государственному долгу, куда мы можем залазить и залазить. Мы уже в долгах, как в шелках. У нас 36 триллионов, больше 36 триллионов долг Соединенных Штатов Америки. И Трамп по какой-то причине хочет, чтобы не было причин для того, чтобы поставить какую-то крышку. С одной стороны, он, как это называется, за то, чтобы урезать бюджеты. С другой стороны, он за то, чтобы никаких пределов не было, если надо вдруг повысить долги дальше, чтобы этого не было. И я считаю, что это поражение, первое поражение Трампа. Он уже заявил после этого голосования, что те вот сколько-то там человек, республиканцев, конгрессменов, которые присоединились к демократам и проголосовали против, будут иметь проблемы в следующем году, когда будут идти, или в 26-м году, не знаю, когда будут идти выборы в Конгресс тех, чей срок истекает. Он намекнул, что он им не будет помогать, а может даже и будет мешать, не знаю. То есть идет небольшой такой блэкмейлик, такой шантажок. И это нехорошо. Это точно нехорошо, но сам факт, что не приняли. Там были какие-то детали, о которых можно не говорить, там типа более 100 миллиардов они хотят на фонд по чрезвычайным ситуациям, что там еще, отмена ограничений инвестиций в Китай, менеджеры по фармацевтической компании, какие-то там урезания, ну не суть. Что конкретно там урезано, это не суть. Урезано было много, но не прошло. В Конгрессе, чтобы это прошло, должно быть, как оно называется, qualified majority, квалифицированное большинство, то есть не меньше 60%. А тут не только 60, тут простого большинства не было. Поэтому, если до понедельника ничего существенно не изменится, какое-то количество людей будут сидеть дома и enjoyать праздники и Новый год, и 3 января не выйдут на работу. Хотя, вроде бы, как зарплату им все равно будут платить и так далее. Так, что еще пишут? Что нам пишут? Богдан пишет, пиджак и футболка, або рок-зирка, або алкоголик в початку 90-х. Интересно, человек, который ходит в пиджаке и футболке, или рок-звезда, или алкоголик начала 90-х. У вас что, алкоголики ходили в пиджаках? Первый раз чую. Поэтому меня не возьмут на BBC. Так, что еще? Что еще? Айс пишет. Если президент страны что-то неадекватное выдал, это тоже мнение одного человека или это позиция всей страны? Где линия, по которой определяется личное мнение и мнение всей страны? Если вы про Америку спрашиваете, то мнение всей страны быть не может, по крайней мере, у нас две партии основные. То есть мнение половины страны. Мнение половины страны тоже маловероятно, потому что у людей все-таки есть еще свое мнение. У демократов они обычно голосуют, как оловянные солдатики, все поднимают руку. У республиканцев все-таки у многих есть свое мнение, как вы видите сейчас, многие проголосовали против. С другой стороны, есть такой бульдог, как Трамп, который в наглую будет угрожать тем, кто его не поддерживает. Поэтому мнение одного человека важно, если этот человек Дональд Трамп. Евгений пишет, надеюсь, денег побольше придет в Штаты, будет больше проектов и будет больше работы для айтишников и не только со всего мира. Добрый день. Да, нас все время вливают. Причем вливают деньги не потому, что мы такие золотые, прекрасные, безоблачные, без недостатка, а потому что остальные намного хуже. Намного хуже. Если у вас оказались какие-то лишние 100 миллиардов долларов, и вы живете в какой-нибудь там Японии, и вы президент сток, это, софтбанка, эти же деньги муляют, они же жгут карман. Куда ты их надо вложить? Куда? Несите сюда. У нас есть хороший такой сейф с надежным замочком. Еще раз говорю, не потому что мы лучше, просто остальные еще хуже. Эндрю пишет, а почему Калифорния жестко синий штат уже давно, но все равно самые богатые там больше всего квалифицированной работы. Социализм и капитализм вместе уживаются. Почему он самый богатый, я не знаю. Если вы видели один из моих предыдущих подкастов, где в Калифорнии находится zip-код, то есть почтовое отделение, какой-то небольшой район, где живут богатые люди, то это не значит, что штат самый богатый. В штате, наверное, большое количество людей, которые резко разбогатели в той же самой Кремниевой долине. Это да, это может быть, но штат совершенно не самый богатый. Если он богаче других, то, опять же, надо рассматривать разные цифры, а именно он больше всех. Он больше всех штатов. Он по населению тупо больше всех. Там, по-моему, 40 миллионов человек живет в Калифорнии. В Калифорнии шикарная погода. Соответственно, шикарные условия для всяких agricultural things, то есть выращивать все сельскохозяйственное. Вина оттуда все идут. Ну, естественно, айтишные все продукты оттуда идут. Но я не знаю, не считаю, что он самый богатый. Если посмотреть, я считаю, что штат самый богатый, если у людей этого штата на счету в банке, у каждого из них в среднем, больше денег. В Калифорнии, я думаю, идет огромное расслоение общества, бешеные цены на все из-за того, что есть много богатых айтишников. Но остальные просто не могут себе позволить купить квартиру. Так что я не считаю, что он самый большой, самый богатый. Так, давайте я прочту вам одну статью, которую я вчера не успел. Мы говорили о прекращении огня, о том, что может быть, и мы говорили о том, что Зеленский часто выступает на тему, что нужен справедливый мир, и ни в коем случае без Украины никто ни о чем говорить, договариваться не будет. И вот и публикация, которая называется, вернее, издание, которое называется Foreign Policy, международная политика, скорее всего, или международные отношения, не знаю, как перевести точнее слово policy в данном случае. И вот они написали статью, которая называется «Start by keeping Ukraine out of ceasefire talks». Что означает? Начните, держа подальше Украину от переговоров по прекращению огня. То есть без Украины начните пока. И подзаголовок «The Trump administration needs to engage Moscow and avoid it first involving Kyiv». То есть администрация Трампа должна вначале иметь дело с Москвой и избегать вначале, опять, вначале ключевые слова, того, чтобы Киев был подключен. Теперь давайте почитаем эту статью. Давайте почитаем эту статью, но сразу вам скажу, что основной мотив этой статьи в том, что переговоры надо готовить, и есть какие-то вещи, по которым надо говорить совершенно отдельно. Когда есть три игрока, три actors, не актера, три действующих лица, скажем, США, Россия и Украина. И до того, как сядут за переговоры представители России и Украины, США должны отдельно обсудить в деталях, что недопустимо, какие компромиссы недопустимы для Москвы. Потом они должны отдельно встречаться с Украиной и обсуждать, какие компромиссы недопустимы для Украины. А уже потом пытаться, наверное, разговаривать втроем. Ну, условно втроем. Итак, читаем эту статью. Она была опубликована 16 декабря этого года. Приходящая администрация Трампа, похоже, искренне стремится к достижению мира на Украине. Способна ли она на крайне сложную дипломатию, которая для этого необходима, это совсем другой вопрос. Один из вопросов, который придется решать в самом начале процесса, это на каком этапе и по каким вопросам Украина должна быть вовлечена в процесс. Этот вопрос более сложный, чем принято считать. Первой и самой фундаментальной целью переговоров, как и всех подобных переговоров, будет для каждой стороны четко установить, с одной стороны, свои жизненно важные интересы и абсолютные и не подлежащие обсуждению условия, а с другой стороны, по каким пунктам она готова, в принципе, пойти на компромисс. Конечно, может оказаться, что не подлежащие обсуждению позиции трех сторон принципиально противоположны и несовместимы. Если так, то мирные переговоры неизбежно потерпят неудачу, но мы не узнаем этого, пока эти вопросы не будут изучены. Три вовлеченные стороны – Украина, Россия и США. Точка. Однако начальные этапы переговоров должны проходить между США и Россией. Само собой разумеется, что некоторые аспекты возможного соглашения потребуют полного согласия Украины, и что без этого согласия урегулирование невозможно. Эти аспекты включают условия прекращения огня, характер и масштабы любых демилитаризованных зон и любые конституционные поправки, гарантирующие языковые, культурные права русских и русскоязычных в Украине. Точка. Американским переговорщикам придется полностью осознавать и уважать взгляды Киева на жизненно важные интересы Украины. Учитывая определенные категоричные и совершенно законные позиции Украины, ряд ключевых вопросов, по-видимому, априори не обсуждаются. Если Россия будет настаивать на них, то никакое соглашение не будет возможно. Поэтому важнейшей первоначальной задачей генерала Келлога и его команды будет выяснить, считает ли российское правительство эти условия не подлежащими обсуждению или готова ли Москва пойти на компромисс по ним. Если администрация Трампа готова пойти на компромисс по более широким вопросам. Первым неподлежащим обсуждению вопросом с точки зрения Украины и США является юридическое признание Украиной и Западом заявленных Россией аннексий. В отличие от признания факта, уже публично признанного президентом Зеленским, что Украина не может вернуть эти территории на поле боя. И поэтому должна признать реальность российского владения, ожидая будущих переговоров. То есть, Украина говорит, да, мы понимаем, вы захватили Донецкую, Луганскую, Крым и большие части Херсонской, Запорожской областей. Но и мы знаем, мы понимаем, что вы изменили Конституцию Российской Федерации, присоединили это все к себе, но мы никогда этого не признаем, эту аннексию. Но мы признаем, что да, это так, это ваши земли. Если Украина не готова это принять, то, естественно, переговоры никуда не пойдут. Дальше читаю статью. Российские эксперты намекнули мне, что Москва, по сути, не будет настаивать на этом в ходе переговоров, поскольку помимо Украины и Запада, Китай и Индия и другие ключевые партнеры России тоже откажутся от самого предложения. То есть Россия знает, что ни Китай, ни Индия не признают официально аннексию территории Украины. Поэтому Россия тут, может быть, будет гибкой. Дальше. Они сказали, что Москва, это российские эксперты, что Москва рассчитывает на такую ситуацию, как на острове Кипр, где ни одна страна, кроме Турции, не признала Турецкую республику Северного Кипра, но переговоры длятся уже 50 лет и не приносят результатов. Второй, не подлежащий обсуждению вопрос, это требование Путина, чтобы Украина вывела свои войска из территорий, которые она все еще удерживает в четырех областях Украины, которые Россия, по ее словам, аннексировала. Это абсолютно неприемлемо для Киева и должно быть неприемлемо и для Вашингтона. Ну, это естественно. То есть Путин хочет, чтобы Украина отдала даже те части Запорожской и Херсонской области, которые они не завоевали на поле боя. Несомненно, Украина на это не согласится, и это, как мы говорим, шоу-стоппер. Стоп – это стоп, шоу – это шоу. Шоу-стоппер – это нечто, что останавливает шоу. Дальше не пройдет, не прохонжет. Да, Вашингтон не должен поощрять и помогать Украине разбивать себя на куски в безнадежных попытках вытеснить Россию с контролируемой ею территории. Но Вашингтон не может просить ее отдать больше территории без борьбы. Украинское правительство, несомненно, даст это понять администрации Трампа, и его мнение должно быть принято как окончательное Соединенными Штатами. Однако некоторые другие основные вопросы не должны решаться Украиной. Вау. Украина скажет, нет, ни в коем случае. Они в основном находятся в компетенции Соединенных Штатов, и именно администрация США должна будет вести по ним переговоры. Предложения Центральной России в ультиматуме, вынесенном до войны, касались новых соглашений с Соединенными Штатами и НАТО, не касающихся Украины. Сегодня ключевые аспекты российского требования об ограничениях украинских вооруженных сил зависят от Соединенных Штатов, поскольку только Соединенные Штаты могут предоставить Украине ракеты большой дальности и разведданные для их управления. Вопрос о том, какие западные санкции снять или приостановить в рамках сделки с Москвой, тоже остается за Соединенными Штатами и ЕС. Украина здесь ни при чем. Дальше. Украина, конечно, может попросить о вступлении в НАТО, но решение о приеме нового члена принимает не эта страна, а существующие члены. И каждый из них имеет право вето по этому вопросу. Администрация США могла бы взять на себя инициативу, но Вашингтону придется решать, какое влияние использовать и какое давление оказывать на других членов. И он не может просто так преодолеть вероятные вето Венгрии, Турции или, возможно, Франции, если следующим президентом станет Марин Ле Пен. Вопрос о том, какие западные гарантии безопасности могут и должны быть предоставлены Украине в рамках урегулирования, также не должен решаться Украиной. Президент Зеленский предложил разместить войска европейских членов НАТО, что было поддержано некоторыми западными чиновниками и комментаторами, как сообщается, обсуждается между президентом Франции Макроном и польским правительством. Это булшит. Это невозможно, я считаю. Каким макаром Россия согласится на то, чтобы войска НАТО были на территории Украины? То есть это фактически Украина в НАТО. Ну, или хоть и неформально, но тем не менее, это не пройдет. Другое дело, что... Это я от себя все говорю, не подумайте, что это в статье написано. Другое дело, конечно, что есть другие страны, которые не члены НАТО. И, например, если Китай предложит свои войска по линии фронта после того, как будет перемирие, или Индия та же самая, или другие страны, которые не члены НАТО. На это Россия может пойти, но то, чтобы члены страны НАТО там размещали свои базы и так далее, Путин скажет, за что ж тогда боролись, и ему российский народ этого не простит. Так. Прежде всего... Нет, я пропустил. Однажды все... Нет, однако все, что я слышал от россиян, говорит мне, что это также не примерно для Москвы, как и само членство в НАТО, чтобы войска НАТО были там. И поэтому сделало бы соглашение невозможным. Более того, европейские страны согласились бы отправить свои войска только в том случае, если бы у них была железная гарантия от Вашингтона, что Соединенные Штаты вмешаются, если они будут атакованы. Это, по сути, возвращает решение Вашингтону, а не Киеву, Брюсселю, Варшаве или Парижу. То есть без нас, без Штатов никуда не денетесь. Прежде всего, мотивы России начать эту войну выходят за рамки Украины и распространяются на все отношения безопасности между Россией и Западом во главе с Соединенными Штатами. Они включают требования ограничений военной силы, которые должны быть взаимными с российской стороны, и некую форму архитектуры европейской безопасности, в которой будут учитываться жизненно важные вопросы России и избегаться будущие столкновения. Может случиться так, что администрация Путина или администрация Трампа, или обе, откажется идти на компромисс, и переговоры, соответственно, рухнут. Однако проверка этого станет чрезвычайно сложным и трудным процессом, требующим терпения и дипломатической утонченности с обеих сторон. Было бы крайне глупо ожидать, что Россия или США сразу выложат все свои карты на стол. Поскольку этот процесс будет настолько трудным, печальная, но неизбежная правда может заключаться в том, что если Украина примет участие в переговорах с самого начала, прогресс в направлении урегулирования станет совершенно невозможным. Вот тут я согласен на 100%. Слушая Зеленского, который выжимает слезу, давит на эмоции и кричит, что все должно быть по справедливости, по честности, по чесноку, вызывает сожаление. И это может просто зарубить. Если Зеленского не убрать оттуда, то не убрать в смысле не ограничить его вклад в переговоры, то переговоры могут остановиться раньше срока. Читаем дальше. Любой возможный компромисс будет немедленно раскрыт и вызовет бурю протеста в Европе, в Украине, в Конгрессе США, в американских СМИ и, возможно, даже у российских сторонников жестокой линии или жесткой линии. Соединенные Штаты были основным и незаменимым сторонником Украины в этой войне. И не только из-за помощи, которую они оказали, но и потому, что европейские страны не оказали бы свою помощь без поощрения и поддержки США. Это я вам говорил не раз. Что если США скажет, не будем давать оружие или деньги, сразу же за США с удовольствием подтянется Европа. Американские граждане в результате столкнулись с большими издержками и значительными рисками, а более широкие интересы США оказались под угрозой. Это дает гражданам США право ожидать, что их правительство возьмет на себя инициативу в попытках договориться о прекращении войны в Украине. Особенно потому, что единственное правительство – это единственное правительство, которое может это сделать. Да, правительство Трампа плюс очень жесткая позиция Джей Ди Венса, вице-президента. Не давать денег Украине, остановиться. Сколько можно вливать в эту бездонную бочку? Причем отчетов очень мало по тому, куда пошли деньги. То есть Трамп не хочет давать деньги Украине, Джей Ди Венс не хочет давать деньги Украине, Илон Маск, который имеет серьезное влияние на Трампа, не хочет давать деньги Украине, поэтому деньги Украине давать не будут, если Украина не прогнется. Так, было ли что-то еще тут интересненького? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Это, наверное, конец этой статьи был. Да. Это был конец статьи. Теперь, что еще хочется добавить от себя, от известнейшего политолога, политтехнолога и дилетанта Якова Файна? Есть еще одна штучка, одна фича, которая называется Major Non-NATO Ally. Видите? Если вы пойдете на Википедию, вы это все увидите. Есть такой термин, есть такое понятие, как основной ненатовский союзник. То есть страна, которая не является членом НАТО, но является, имеет статус основного союзника. Самый характерный пример – это Израиль. Израиль не есть членом НАТО, но когда идет речь о том, чтобы Штаты помогали, то Израиль впереди планеты всей. Вот здесь вы видите на этой схеме, на карте мира, вот то, что все в таком оранжевом цвете, это все страны, которые имеют такой статус. Major Non-NATO Ally. И о чем это вообще? Что это за статус такой? Это статус такой, который говорит, что вы не можете рассчитывать на эту очень популярную и обсуждаемую статью номер 5, то есть нападение на одну страну считается нападением на все страны. Этого там нет абсолютно. И там, что там есть? Там есть возможность продажи оружия такой стране по существенным скидкам, там чуть ли не там, ну, меньше половины, иногда там 5-10% от реальной стоимости оружия. И хочу, там есть какие-то еще детали, может быть, я там что-то вам прочту. Но если Украина надеется, что это может произойти в ближайшее время, то это тоже маловероятно. Для этого нужно было бы желание или добрая воля Байдена, пока он еще там. У него месяц остался, ровно месяц. Да и этого не хватило бы, ему надо было провести это через Конгресс. Надо заметить, что заявление на то, чтобы Украине предоставили такой статус, major, то есть основной союзник, но не член НАТО, Украине, еще в 2019 году такая заявка, и документы все были заполнены по Украине. Никуда дело не пошло уже, слава богу. Прошло 5 лет, или не слава богу, но дело не рассматривается. Поэтому вероятность, что это все произойдет, конечно, практически близка к нулю. Но при этом, если бы у Украины был бы такой статус, то Украине можно было бы поставлять какие-то высокотехнологичные вооружения, снаряды, там, ракеты. Вот. Могли бы регулярно проводить совместные учения с Соединенными Штатами Америки. Ну, в общем, есть какие-то плюшки, которые полезны были бы Украине, если бы у Украины был такой статус. Я не знаю, вообще у вас в прессе это обсуждается, в украинской прессе, или не обсуждается, но, по крайней мере, это something to think about. Вот такие дела. Давайте я почитаю ваши комментарии. Комментарии у вас сегодня что-то немного. Почему, не знаю. Лена пишет: экономика Калифорнии на 5-м месте в мире. После сразу Китая, Японии и Германии. То есть все-таки размер влияет, значение. Да, Лена? 40 миллионов человек. Это круто. Ну, я хочу, во-первых, поздравить Калифорнию в вашем лице, Лена. Что вы сразу после Китая, Японии и Германии. Но я пока остаюсь во Флориде. И Калифорнию даже не рассматриваю. Так, Dead Rabbit Can Dance пишет: да не будет никакого разговора втроем. Украину вообще никто спрашивать не будет. Трампа будет волновать только одно. Как он будет выглядеть в глазах мирового сообщества, ведь нужно остаться сильным. Да, Трампу главное оставаться сильным. Юджин пишет: а республиканцы на содержании у Путина, как считаете? Конечно, нет. Юджин пишет: зачем вам такой огромный военный бюджет без малого триллион долларов? По нему нет претензий, правильно? Что типа неправильный бюджет тратится? Претензий по нему пока нет, но как же его фамилия? Пател, который должен быть, кем он должен быть? Нет, он FBI должен быть. А кто же у нас будет начальником Пентагона? Я уже все позабывал. Ну, еще, правда, не утверждено. Новая администрация будет рассматривать внимательно, нет ли там перерасхода. То есть, почем продаются вилки, ложки, каски, броники и так далее. То есть в этот бюджет действительно enormous, огромнейший бюджет, который сколько? 860 миллиардов, по-моему, долларов. На Пентагон. А почем там что? Может, там завышены цены? Прям как в Украине. Закупка в армию идет специально по завышенным ценам. Вот там они, конечно, там покопаются. А правильно ли это, что у нас такой бюджет огромный? Конечно, правильно. Потому что никто формально не признает, но то, что мы являемся страной номера уно, и Калифорния в нашем в том числе, как часть наша. И в том, что все бегут в Штаты за любой помощью. Хоть сильный дождь полил, хоть напали на кого-то. Штаты являются де-факто, не де-юро, а де-факто мировым жандармом. У мирового жандарма должно быть достаточно оружия. И, к сожалению, а может, наоборот, к счастью, война в Украине показала, что мы не вооружены достаточно. Невзирая на такие бешеные расходы, мы недостаточно вооружены. Для того, чтобы такую длинную войну... Кто ожидал, что будет идти такая major war? То есть такая большая война 3 года. Кто вообще рассчитывал? Вторая мировая шла сколько? 6 лет. Тут уже пол Второй мировой прошло. А возле ныне там. Мир оказался не готов. Европа вообще никакая. В плане запасов оружия на полках. Да и у нас тоже поиздержались дороги, скажем так. То есть выводы будут сделаны, конечно, очень серьезные, но то, что деньги наверняка тратятся не всегда правильно и обоснованно, ну, я надеюсь, что кому надо, разберутся. Тот же самый отдел по эффективности правительства во главе с Илоном Маском. Хотя они, сколько они должны быть? До лета, что ли? До лета следующего года они должны существовать. Так, идем дальше. Что у нас со временем? Со временем у нас 9 минут. Что бы вам такого на 9 минут выдать интересного? Ну, давайте на эту тему поговорим. Apprentice. Помните, у Трампа было шоу такое Apprentice. Apprentice – это подмастерье, грубо говоря. Или, скажем, в общем, есть какой-то человек, который профессионал в какой-то профессии, имеет хорошую специальность. Например, ювелир, краснодеревщик, фрезеровщик, слесарь. Ну, я не знаю, работник метро. Или, ну, короче, вы понимаете, любая профессия. В любой профессии существуют профессионалы, которые много зарабатывают. Причем существует альтернативный вариант стать профессионалом. Это пойти учиться, получить там бакалавра или мастер дегри, то есть магистр, и идти по этой ветке. Есть второй путь, который для людей, которые понимают, что, во-первых, мы не хотим учиться 4 года, чтобы получить бакалавра, а потом оказаться в ситуации, когда нет работы. А мы бы с удовольствием делали бы что-то более конкретное, с меньшими затратами и деньгами на учебу. То есть стать apprentice. Apprentice – это подмастерье, как я уже сказал. И вот вышла статья в NPR, которая идет как бы в ногу с тем, как я думаю об этом. Ну вот сейчас с вами обсудим, может быть, вы что предложите интересненького. Apprenticeships are a trending alternative to college, but they're the hitch. То есть apprenticeship, то есть подмастерьество, нет, подмастерство или стажерство. То есть это начинается становиться трендом. И причем трендом как альтернатива тому, чтобы идти в колледжи. Хочу сразу вам сказать, что колледжи у нас в Штатах – это не то, что колледжи у вас. У вас это что-то, какое-то недозаведение, недовысшее заведение. У нас колледж – это как институт. Университет состоит из колледжей. Но если вы идете в колледж, это значит, вы идете в институт, а не в ПТУ. И я лично считаю, что огромное количество людей, если бы получили возможность стать подмастерьем где-то, они пошли бы туда. И это было бы лучше, чем 4 года учиться на бакалавра, потом не найти работу. Ну, давайте я вам почитаю эту статью, которая вышла 17 числа, 17 декабря. Джои Куку было 17 лет. Это NPR. NPR – это такое хорошее издание. Джои Куку было 17 лет, и он учился в предпоследнем классе средней школы, когда услышал о способе освоить профессию и при этом получать за это деньги. Устроиться учеником – путь к трудоустройству, о котором все вдруг заговорили, как об альтернативе колледжу. Дальше он говорит: «Я не хотел получать степень младшего специалиста, я не хотел получать степень бакалавра. Он хотел получить сертификат по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, востребованную область в его родном сельском техасском городке Хэмлин». Вот это стажерство могло бы привести к этому. Но когда он начал наводить справки, ему сказали, что если он хочет стажерство вот такого, ну вот не знаю, как вы подмастерство, я не знаю, как вы по-русски говорите это слово, скажите, apprentice, как бы вы перевели правильно, то ему придется найти его самому. Его разочарование было недолгим. Местная компания, которая занималась кондиционированием и отоплением, как раз искала учеников и наняла его. Это было идеальное время, вспоминает Кук. Он успешно прошел обучение и теперь в свои 20 лет работает в компании на постоянной основе. Однако опыт Кука также выявляет большую заминку в движении за стажерство. Даже несмотря на то, что его продвигают политики и деятели всех мастей, и оно выходит за рамки профессиональной деятельности и распространяется на рабочие места в сфере технологий и других отраслях. Спрос на стажерство опережает его доступность. Таких работодателей действительно чертовски трудно найти, говорит Британи Уильямс, директор по работе с партнерами в такой-то организации. Это случай, когда спрос превышает предложение. Стажерство сочетает оплачиваемое обучение на рабочем месте с классным временем. То есть сидят в классе, что-то читают и ручками работают. Увлечение их использования получило двухпартийную поддержку и стало редким предметом соглашения между кандидатами в президенты на недавних выборах. Они также выиграли от растущего общественного скептицизма только относительно необходимости колледжа, то есть института. Только один из четырех взрослых теперь говорит, что четырехлетняя степень чрезвычайно или очень важна для получения хорошей работы, как выяснил Pew Research Center. И почти две трети 14-18-летних говорят, что их идеальное образование включало бы обучение навыкам на рабочем месте, например, в ученичестве, согласно такому-то опросу. Но хотя больше американцев могут рассматривать ученичество как путь в рабочую силу, работодатели, как правило, не спешат его предлагать. Проще говоря, Уильямс говорит, что у нас больше учеников, чем работодателей. На сегодняшний день в Америке, в Штатах, ходят в колледжи, в институты, скажем так, институты университета 18 миллионов человек. А тех, которые работают вот такими апрентисами, подмастерьями, всего 600 тысяч человек. Но я тоже отношусь к тем, которые считают, что на сегодня у нас такая ситуация в Штатах, что иметь степень бакалавра не обязательно. Но не то, что не будет степени бакалавра и учиться вообще ничему не будет. Нет, надо учиться, но более целенаправленно и конкретно. Во-первых, не у всех есть достаточно терпения и умственных способностей, чтобы выдержать 4 года университета. Это первое. Во-вторых, есть огромное количество профессий, специальностей, на которых можно начать зарабатывать быстрее. То есть можно, конечно, сказать, учиться не хочу, а что будешь делать? Пойду работать в ресторане. Ты пойдешь работать в ресторане. Ты пойдешь работать на самую низкую позицию. Это то, что называется busboy. Это люди, которые вытирают столы в ресторане и которые накрывают столы. Или, может быть, они еще и воду будут носить на стол. Это не официант. Это самая низкая ступень. Но ладно, можно пойти на самую низкую ступень, но есть ли у тебя путь какой-то карьерный, по которому ты станешь помощником официанта, потом станешь, может быть, официантом и так далее. Или многие из нас ходят там сделать рентген или УЗИ. Девочка берет там, заходит в темную комнату и тебе там возит штучкой по груди или по другим органам. Ей надо было учиться 4 года? Конечно, нет, и она не училась. То есть есть курсы, которые, так скажем, полтора года. На полтора года идешь и делаешь рентген, и делаешь УЗИ. Сразу же появляется живая копейка, появляется страховка медицинская и так далее. То есть нужно, если, скажем, у вас есть ребенок, который думает о чем, чем заняться, какую карьеру сделать, попытайтесь найти apprentice где-нибудь для него. И предложите ему, не хочешь ли ты это попробовать. Вот такие мысли приходят в голову. А то, что степень бакалавра будет не нужна довольно скоро, мне кажется, это реально. Это реально. Как у вас? Какие у вас мысли на эту тему? Напишите, расскажите и так далее. Давайте я почитаю ваши комментарии. Напоследок мы это закончим. Юджин пишет, apprentice, мне кажется, это скорее претендент-кандидат. Нет, это не претендент, это подмастерье. Это как у Леонардо да Винчи были люди, которые при нем были ученики, и они делали, наверное, за похлебку, помогали завершать шедевры Леонардо. Таня пишет, доброе утро всем из Калифорнии, буду пересматривать записи. Ничего, в записи это неплохо. У меня этот подкаст как хорошее вино. Со временем оно только набирает. Или как борщ. Знаете, что борщ на второй день вкуснее, потому что он настоится. Поэтому, когда этот подкаст настоится, вы как раз, Таня, его и послушаете. Стажер, да. Я думаю, что можно брать стажер. Стажер подмастерье, да. Антон пишет, в Германии давно есть такая система, называется Ausbildung. 3 года обучения. Это все равно слишком долго. 3 года учиться. Ice Fishing пишет, короче, в Штатах учат, а работать некому и негде. Китайцы и нелегалы заняли рабочие места. Не все места заняли китайцы и нелегалы. Скорее уже заняли латинос, то есть люди из Латинской Америки, но уже не китайцы. Китайцы работают на китайцев же здесь. Все можно сказать практикант. Наверное, практикант, наверное, неплохое слово. Подмастерье. Как по мне, самое лучшее подмастерье. Айс Фишинг пишет, а сколько платят за такие работы? Вы бы хотели, чтобы ваш сын вкалывал электриком на стройке, например? К сожалению, меня не спрашивают сыновья, чего хотел бы я. То есть дети должны принимать решения сами. Если бы ему нравилось работать электриком, если бы у него лежала к этому душа, если бы он с детства не выпускал из рук паяльник или там все розетки поменял во всем доме, тогда другое дело. Потому что электрики у нас зарабатывают прекрасно, просто прекрасно. Особенно если электрик попадает в union, в профсоюз, то что плохо, $50 в час, что плохая зарплата? Причем не надо, чтобы у тебя голова сохла, и чтобы ты думал, где у меня баг в программе. Ну, конечно, желательно голыми руками два пальца в розетку не вставлять. Да у нас это и сложно сделать, потому что у нас, во-первых, розетки такие очень узенькие, туда палец не влезет. Ну, можно, конечно, вставить там гвоздик. И, ну, не делайте это. Don't do. Это такая неудачная шутка у меня. Кроме того, у нас вообще напряжение поменьше. 110 вольт, а не 220. Ну, не вставляйте, не надо. Так, ладно. Таня ставит мне большой палец вверх. Это хорошо. Максим пишет. Яков, спасибо за подкаст. Не подскажете, где глянуть, какая у вас камера? На которую я сейчас говорю, это называется Canon EOS. Нет, Canon EOS. EOS. Это такой фотоаппарат. Большой фотоаппарат, но он там через определенное устройство делает стриминг в компьютер, а потом выходит к вам. Владимир пишет, высшее образование, конечно, нужно не всем, но люди без него уязвимы. У них только конкретные навыки, переучиться им сложно. У людей действительно конкретные навыки, но желательно, чтобы родители, во-первых, трезво оценивали своих детей и не гнали их туда, после чего у них разовьется депрессия, тревожность и так далее. Таня пишет, спасибо, Яков, несколько минут и уже хороший настрой. Вот видите, Таня, вы не зря заглянули ко мне на огонек. Все, люди, оставьте 100 лайков, если хотите видеть меня завтра в этом же кресле. Будьте здоровы. Пока.